Уважаемые братья и сестры, сегодня мы беседуем с активной участницей родительского движения Людмилой Нечаевой. Здравствуйте.
Здравствуйте, братья и сестры.
В общем-то, тем у нас накопилось много с тех пор, как мы с вами не виделись. Мы с вами обсуждали темы по электронным документам и по другим каким-то вещам, таким серьезным, которые, вот знаете, на грани находятся, на такой, что и вроде бы просят священнослужители не будировать особо эту тему. А с другой стороны, совсем умалчивать о ней нельзя. Нужно как-то тонко и умно и правильно действовать, да, вот сверяя свои шаги как бы со священноначалием, там, советуясь, благословляясь, не маргинализируя, но в то же время и не замалчивая. Кроме этого, еще масса всяких проблем появилась вокруг, и, наверное, это тоже как-то отражается на школьной жизни. Мы в основном говорим именно о школьной жизни, именно о воспитании. Ваша дочь учится в начальных классах, и сейчас вы все это наблюдаете, поскольку активный родитель. То есть, что сейчас наиболее, на ваш взгляд, важно видеть, знать, чувствовать, чтобы, ну, не упустить современное вот это маленькое растущее еще только поколение?
Самое главное, это нужно видеть, как переворачивается современный мир, как он выворачивается наизнанку. Даже вот это слово «маргинал», кого сейчас называют маргиналами? А если заглянуть в словарь и посмотреть, что такое маргинал, это вообще не относится ни к политикам, это слово, ни к общественным деятелям. Тем не менее, вот им злоупотребляют, я считаю. Часто называют маргиналами тех, кто следует церковному преданию и священному писанию. Именно потому, что они стоят в истине. Вот. Что касается школ, я пришла к такому выводу, наблюдая за тем, что происходит в различных школах нашего города даже, да. Я уж не беру всю страну. Есть случаи, когда родители, дети которых идут в первый класс, не могут никак выбрать школу. Это для них больной вопрос. В какой-то школе не устраивает программа учебная. В какой-то школе они знают, что дети там ужасно себя ведут, поведение детей, даже в начальных классах и так далее. То есть в школах наших проблем много. Это честно. Наше поколение, вот когда мы учились, у нас была одна программа по всей России школьная. И одни были ценности, и нравственные ценности. Они хоть и не были как бы открыто христианскими, да, но они все равно были. Нравственные ценности, они были. И в некоторых школах, вот в моей школе, например, нас учили, что такое трезвость. И семейное воспитание в каких-то школах оно было. Это все-таки молодежь объединяла. И мое поколение, которое прошло вот эту волну после 90-х, волна наркомании, потом Чеченская война, секс-просвет, которые все это прошли и выжили, они хотя бы сейчас понимают, что происходит и в нашей стране, и в соседних странах. А поколение, которое шло следом за нами, то есть я уже их не узнавала, это совсем другие люди. Почему? Потому что пошли разные программы. Некоторые родители стали отдавать детей в православной гимназии, некоторые отдавать стали детей в лицеи, причем приоритет отдавался западным ценностям в этих лицеях. Это все разъединяет и разобщает молодежь. И к чему мы придем в итоге? Чем дальше это, как бы, вот эти вот все идут, программы новые, тем больше молодежь наша разобщается. То, что происходит в мире, то, что происходит сейчас вот на Украине, это вот все результат разобщения народа. Скажем так, некоторые люди, даже вот мои соседи говорят, что... Я им говорю, вы знаете, вот, наверное, скоро война будет. Они говорят, ты знаешь, вот нет, не будет войны, мы так считаем, что не будет войны, некому с Россией вроде как воевать. Но вообще-то она нужна, чтобы люди хоть немножко объединились вокруг чего-то. Пусть хоть беда, но объединит. Потому что равнодушия много вокруг.
Я все-таки думаю, что очень сильно, даже иногда намеренно преувеличивают равнодушие людей друг к другу у нас в стране, чтобы людям показать, в какой страшной стране они живут. Вот даже если говорить о беде. Например, ударившие морозы. Ну, на удивление, я не знаю, все заметили, не все, я как автомобилист, который не мог завестись, очень заметил, что все друг другу помогают, все бегут тут же, заводят и толкают, и какие-то советы дают, что-то приносят, чаем горячим напоят, если кто-то, значит, там остановился. Я вот эти истории, честно говоря, наверное, может быть, они и были, когда на трассе люди встали и все проехали мимо, я просто не верю. Потому что любой дальнобойщик со стажем, без стажа, ну, если уж он совсем там 18-летний, может, и проедет, но любой, никто никогда не оставит замерзать человека на дороге. И точно так же было и в городе. Вот стоит случиться какому-то катаклизму, какой-то беде, мы тут же вот настолько вот это вот заметно, что я думаю, что по поводу войны вот все-таки надо им немножко еще нас подточить. Потому что уж слишком по малым катаклизмам видно, да, вот то, что все Волгограду сочувствовали. Держись, Волгоград, тебе не впервой, ты немцам не сдался, ты город-герой. То есть все люди с сочувствием, с пониманием отнеслись. И даже вот Новый год как-то прошел, тихо прошел, достаточно спокойно, потому что люди понимали, что случилась беда, и сейчас сильно-то отплясывать и веселиться не стоит. И если сейчас фальшстарт сделает, допустим, раз и какую-то развязать военную атаку на нас. Ну, мы так, женщины, сидим, рассуждаем о войне, но если что, это ведь и на наши плечи падет, поэтому можем порассуждать, наверное, то это объединение, оно будет моментальным. Но мороз сплачивает людей, но неужели война не сплотит? Тут же, через секунды буквально.
Ну, собственно, я об этом и говорю, что война как раз сплотит. Я тут посмотрела, просто случайно нашла в интернете рассказ, интервью одного священника. Оказывается, в Москве есть аллея, на которой расположены стелы с фотографиями того, что происходило в 91-м году. И мне, вы знаете, стало стыдно очень, потому что я фактически о тех событиях не знала ничего, что там происходило. И вообще мало кто знает. Вот если большинство окружения спросить нашего, что происходило на самом деле в 91-м году, мало кто знает, что тогда было, реальные события. А погибло очень больше народу гораздо, чем нам говорили. Там еще дополнительно был стадион. Вот, и люди, которые были в форме на этом стадионе, они оттуда не вышли живыми. И об этом есть фотографии, написано на вот на этой аллее в Москве, на 91-й год. Тогда защищать Белый дом приехало всего 2000 человек. А страна-то у нас многомиллионная. В 91-м году, когда отсоединилась Украина, да, ну как бы отсоединилась по своей воле, русский народ молчал тогда, в 91-м году. Вот сейчас происходят те же события, только с большей силой. Если уже одна страна, Украина, ну это же не Россия, Украина, это уже просто Украина, одна страна разделилась на две части, русский народ опять молчит. А ситуация примерно такая же, как вот когда-то в 41-м году Германия напала на Брестскую крепость. Первый был их рубеж, Брестская крепость встретила их. Брестская крепость тогда, она стояла, она принимала, это же наша граница, она стояла не за себя только, она стояла и за Россию, и за Москву. То же самое Украина сейчас. Это тоже аналогично. Вот сейчас идут митинги по всей стране возле посольства США. Вообще, я вот так смотрю, когда митинги проходят, по любой теме патриотической. Ну, Москва – это, конечно, Москва. А в регионах там максимум 50 человек. Я знаю, что патриотов у нас в стране много. Родители воспитывают своих детей в этом духе. И меня всегда вот удивляет, а почему они не находятся вот в данном месте, в конкретном, в нужное время? Почему у нас нет вот этой организации? Мобилизации способности вот этой.
Ну вот на этой неделе митинги прошли. Я знаю, что национально-освободительное движение, оно провело митинги в пятницу, провело митинг в субботу.
Послезавтра будет в Екатеринбурге. С 2 часов будет тоже митинг проходить.
У наших людей несколько позднее зажигание. То есть для того, чтобы понять, что принес либерализм на русскую землю, понадобилось не одно десятилетие. Вот это сейчас мы уже понимаем, что это было. Тогда я лично вот не понимала, что происходит. Более того, во Львове я купила, мне стыдно, я его хотела выбросить, но не выбросила, думала, чтобы мне было стыдно. Я детям показала, пожалуйста, вот значок со Степаном Бандерой. На задней стороне значка написано «Дякуем за допомогу». То есть, внеся вот эти деньги за этот значок, я внесла помощь бандеровцам. Это был, по-моему, 91 или 90 год. Значки с Бандерой и значки... вот у меня еще был флажок, куда-то делся. Может быть, действительно выбросила уже. Черно-красный флаг националистический. По Свердловску ходила в нем. Я студенткой носила и Бандеру. Правда, никто не понимал, кто, что за лысый мужик такой. Но я гордо отвечала. Так, правда... Случайно один раз говорю «Остап Бандера». Потом «Ой, нет, он же Степан». Ну, мне стыдно ужасно. Просто до слез стыдно перед своим дедом, воевавшим, перед дедом-украинцем. Вот этого подонка я носила на груди. Это же позор. Это, ну, дура была, ну что теперь делать? И чтобы до нас все это дошло, понадобилось столько лет, чтобы мы опомнились. Вот сейчас, ну как понять? Ну, власть говорит, что Украина сама определится. По-другому она сказать тоже не может. Я не знаю, что уж она там делает, но на словах она вынуждена говорить, что это свободный народ, да?
Почему вынуждена?
Ну как почему вынуждена? Потому что есть какие-то правила мирового какого-то общения.
Ну, давайте.
Я понимаю, что американцам закон не писан. Плевать хотели на всех, и они бы пошли всех бомбить.
Нет, Ирина, давайте сразу скажем, что у нас 7 числа начинается открытие Олимпиады. Да, началось уже практически. На время Олимпиады это такая должна быть тишина и мир, чтобы ни у кого не было сомнений, что здесь не будет террористических актов, там каких-то еще действий, чтобы все прошло спокойно. Поэтому власть сейчас сказать ничего не может. Украине помочь не может, но народ-то может.
Я все-таки не понимаю, чем мы можем помочь. Нельзя быть украинцами большими, чем сами украинцы. Это так же, как про сербов. Потому что друзья мои, которые знают сербский язык, у которых дети учатся в Белградском университете, которые живут в Сербии, там на два дома живут, что в России, то в Сербии, они говорят, ну они сами не могут определиться. Они вроде и туда хотят, и сюда. И вроде жить хорошо и сладко хотят с Европой. И вроде они сербы, и они Косово помнят, и вернее, Видовдан. То есть Украина восточная. Мы в социальных сетях шумим и, значит, говорим о том, что Евромайдан. Я, в принципе, про Евромайдан ничего не говорю в социальных сетях. У меня есть такая тема в социальной сети, в Твиттере и везде. Чудовище по имени Европа. Все случаи, когда в Германии сажают за то, что отказались от секс-просвета, когда в Норвегии разрешили инцест, и если кто-то что-то плохо скажет об инцесте, людей тоже посадят или оштрафуют. Когда во Франции избивают демонстрантов, которые против однополых браков. Я все эти темы собираю, и они у меня под одним заголовком идут, чудовище по имени Европа. В общем, то, что могу, то делаю. А восточные украинцы, вот я смотрю, вот мои знакомые все, они молчат. Это страшно. Потом тебя же вычислят по соцсетям, а вдруг победит не Янукович, а вдруг кто-то другой. Это сущность такая наша. Наша, да, вот я наполовину украинка, это наша украинская сущность. Как бы чего ни вышло, мы не любим, вот знаете, чтобы нас где-нибудь расстреляли за углом. И нет у нас такой бесшабашности и смелости, как у русских. Нету. И поэтому я не представляю себе, как россияне могут, значит, вставать грудью на защиту Украины, при этом украинцы еще раздумывают. Потому что говорят ведь, что в рядах наступавших были парни с Востока, потому что им нужны деньги. Ну, просто нереально вот этот клубок противоречий распутать и что-то предпринять. Такое впечатление, ну, все-таки действительно, может быть, как-то Господь устроит.
Ну, я знаю, что на Украине сейчас ставят на молитву даже детей. Национально-освободительное движение там на самом деле есть, просто оно небольшое. То есть их очень мало. И именно это движение как бы является первой мишенью для США. На него будут нацелены все стрелы. Парни с Востока — это освободившиеся люди из Сирии. Сирия, она была далеко, Украина уже ближе. А мы отсюда, из России, наблюдая, как наступали на Ливию, на Югославию, на Сирию. Сейчас Украина уже совсем близко, правильно?
Понятно. Мы на прошлой неделе беседовали с вашей коллегой по родительскому движению Людмилой Карповой и рассуждали о том, что, в принципе, все 14 республик, все наши соседи – это потенциально, в общем-то, проблемные зоны, которые, из любой из которых может что-то начаться. Поэтому нужно знать друг друга, нужно уважать, нужно учить детей, нужно жить в добрососедстве. И я понимаю в какой-то степени вот украинцев, потому что я помню, когда я приезжала в Москву в 90-х, опять же, я помню, в поезде приехала, оттуда мальчики-украинцы выходят, которые приехали на работу. Их москвичи очень жестко встречали. Я помню, что ой, понаехали хохлы, обзывали их всячески тем. Ну, просто вынуждены были молча опускать глаза, им делать нечего, им надо работать. То есть ненависть зашкаливала тогда. вот к своим же, к братьям, объяснять этим людям что-то, и как их дезориентировали, как их обратно привести в чувство, и объяснить, что это мы один народ, не знаю, это годы труда, вот эти 20 лет надо было трудиться над этим, как говорил Ленин, для того, чтобы объединиться, нам нужно было окончательно размежеваться. Вот мы размежевались, нам бы вот сейчас время объединяться, а мы не готовы.
Ну вот я общаюсь с украинцами, значит, в интернете, да, и они пишут, что Россия давно не занималась Украиной, на самом деле. Надо понимать, что три страны — Украина, Беларусь и Россия — нас разъединили искусственно. Это как был славянский народ, так и остался.
Это все понятно, а белорусами кто занимался? Они сами собой занимались. Ну, они выбрали адекватного президента, правильно, и сохранились.
Да, как говорят украинцы. Я говорю, посмотрите, вот Лукашенко, он же все правильно сделал. Они мне отвечают, ну так у них батька, а у нас запроданцы.
Опять кто-то виноват, и кто-то должен идти на помощь. Хорошо, ну ладно, допустим, с этим понятно. То есть я так предполагаю, что... В случае каких-то событий нам остается только надеяться на то, что народ разберется, что правильно, что неправильно. Дети-то что с ними? Что они знают об этом, не знают? Что школа, что учителя?
Вы знаете, я вот замечаю, что взрослые не знают. В большинстве своем. А если взрослые не знают, кто будет объяснять детям? Взрослые, я вот не верю, что они чисто заинтересованы только работой своей. Чисто вот настолько занят человек, что ему вообще ничем не интересуется. Такого не бывает. Сейчас уже даже вот я смотрела «Россия-24», да, у меня московские каналы, они идут по московскому времени. Для нас это было очень поздно, 2 часа ночи. Шли новости по «России-24», я обычно его смотрю. И там уже, значит, в интервью журналист сказал, что с балтийских стран поднимается неофашизм, он пришел на Украину. И чем это нам все грозит, он сказал. И по Союзу тоже показывают, но почему-то в ночное время, не очень широко, но проблемы эти освещают. Кто интересуется, кто ищет, тот всегда найдет.
Взрослые, вы говорите, не знают. Что касается детей, то я опосредованно все время говорила об этом, всегда. Наш любимый святой, один из любимых святых, святой благоверный князь Александр Невский, я им очень много раз твердила и объясняла, что да, с Востоком он жил, как-то улаживал мирно, и даже брат у него там был с Артак, тоже православный, епархию организовал в Золотой Орде. Но латиняне нет, вот нет просто. Мы читаем Евангелие, там толкование блаженного Феофилакта Болгарского четко написано, что вот это такая ересь, это такая, тут они так говорят, тут так. Он очень четко все это раскладывает, еретически все эти вещи. И я говорю, понимаете, они еретики, с ними нельзя общаться, с ними нельзя вообще как-то, ну, сосуществовать именно вот в таком духовном общении. Это священник во Львовском костеле мне как-то сказал, что... Ну, он оказался мудрым ксёнзом. Mm-hmm. Говорит, да ходи ты в православную церковь, что тебя сюда-то занесло? По молодости, опять же, в эту Бандера, да, Львов, да, католики. Модно было тогда. Тогда у меня это было модно, 20 лет назад. Сейчас вот только пришла мода сюда. Вот, и, собственно говоря, вот это все объясняет. Вот латиняне – это опасность. Александр Невский это понимал и пресекал все их попытки к нам прийти. Это, в общем-то, достаточно простая вещь, ее достаточно просто объяснить. Не то, что там рассуждать, да, вот о народе Украины, как он сейчас, какие противоречия, а вот просто четко, ясно сказать. Хотя, опять же, да, Запад за католицизм, за латинян, значит, Восток ближе к нам. Тоже говорить, что страну надо порвать на две части, ну, язык просто не поворачивается. Очень сложно все это. Очень сложно, но с другой стороны, если это не объяснять, если это не говорить, если это не проговаривать, то неизвестно, чем это все закончится. Они же не знают, как действовать. Наши-то детки-то подростки, помладше возрастом.
Ну вот Германия сколько была разделена на Восточную и Западную Германию? Чем это закончилось? Они объединились все равно. Сломали эту стену. Ну, невозможно разделить сердце человека на западное и на восточное. Украина одна, народ один. Что касается почему русские встают за Украину, да, и болеют. Да потому что русские понимают, что если сегодня не встать за Украину, завтра то же самое будет в России.
Хорошо, это взрослые дети, что? Дети знают, дети понимают вот эти вот все моменты.
Дети знают, когда они проходят православное обучение. Они знают. Когда они проходят светскую школу, во втором классе этого не преподают. Вот у меня дочь дошла до второго класса. Я точно знаю, что в первом и во втором классе там этого не преподают.
Воскресная школа.
Воскресная школа, конечно. Даже есть специальная литература, есть специальные брошюрки вот по этой теме. Русские герои, защитники Отечества. Есть такая серия. Там, конечно. И потом ведь все самодержцы, они как бы латинянок знали и оберегали русский народ. Начнем с того, что вот у нас в России, когда было отменено крепостное право, да? И сколько лет мы уже знаем, что такое свобода человека. На Западе этого не было никогда. Там не было такого. Там менталитет рабовладельческого строя, он так и остался.
Ну, я согласна, у американцев менталитет рабовладельцев. Это очевидно, по-моему, любому человеку. А Европа почему? То, что они колонии как захватывали, так вот у них колониальное такое мышление, что мы, колонизаторы, несем правду, несем свет, несем жизнь, культуру. А эти дикари, они ничего не знают. То есть вот это вот, да, именно такой
то, что снобизм. У них, да, то, что у них колониальное мышление, это подтверждает уровень их потребления, уровень их жизни.
Ну что, нам нужно детям объяснять, что нужно быть скромнее в своих желаниях, например? Это реально?
Это необходимо. Я думаю, что это наиглавнейшая необходимость, потому что в 91-м году все как раз с этого и начиналось, когда мы хотели того же, что есть в Америке. Видиков, лосин, джинсов и так далее.
Вы еще знаете, что хотели? Я вот вспоминаю, я говорила, боже мой, какие мудрые люди. Они уже в молодом возрасте могут позволить себе машину и дом. Они всего-навсего потом выплачивают за это. Сейчас просто ужас охватывает от того, что...
Мы были наивные чукотские девочки. Да. Американцы говорили, я вот помню, очень хорошо это все я помню, очень долго они говорили, что в России по улицам ходят медведи. Даже если бы это было так, пусть лучше у нас ходят медведи, будем с ними дружить, чем с Америкой. Все равно. После того, что мы пережили, это, конечно, страшное дело. Помните, вот гуманитарная помощь, когда первая самая гуманитарная помощь шла из Америки?
Эти отравленные окорочка.
Самолетами. Одноразовые шприцы там были еще.
А,
и много подарков, да, подарков в таком духе было много. Мы вот не понимали тогда, я и сейчас удивляюсь, как мы вот этого всего не видели, не знали, не понимали, зачем нам одноразовые шприцы, зачем нам много всяких вещей бесполезных, которые они нам присылают. Ну, вроде как воспринимали как гуманитарная помощь, что они нам благо делают.
Понятно, что такими были, скорее всего, все, только какие-то очень-очень мудрые люди, скорее всего, русские генералы, которые все видели очень хорошо, но почему-то почти все русские генералы были потом убиты, либо погибли, либо какие-то несчастные случаи с ними, либо семейные драмы. Но факт тот, что именно те люди, которые много чего видели, они ушли из жизни очень быстро.
Ну, давайте вспомним, что у нас было две чеченских войны, афганская война. А кто там в первую очередь погибал? В первую очередь. Самые лучшие люди. Вот последний случай, да, когда мальчик взял оружие, пришел в школу. Полицейский, как о нем говорят, всегда шел в первых рядах. И в этот раз вышел и погиб.
Хорошие у нас парни работают в милиции, в полиции. И нужно уважение воспитывать в детях к ним. Менять мировоззрение, просто выстраивать его по кирпичикам. Ну, нельзя же, не могут же нас окорочками, шприцами вот так все поломать и навеки. Какая-то память должна оставаться предков и вообще какое-то сознание.
Ну, вот нас уже много лет, да, несколько лет воспитывают, ну, скажем так, такое отношение к тогда еще милиции, теперь к полиции, показывая фильмы, значит, про полицию. Не очень хорошее содержание, чтобы мы не родили и не болели за них. Буквально вот последний случай, тоже Украины, когда отряды беркутовцев с одной стороны их жгли там на Майдане, с другой стороны им тут же свои выписывали там приговоры, когда они задерживали их. Показал, что все-таки у русских, вот это русский феномен, пойти и умереть за свой народ, не требуя взамен ничего. Потому что, видимо, как поется в песне у Жанны Бичевской, все, что у русских есть, это самое дорогое, это земля. Русская земля. Вся надежда на русскую землю. На то, что она есть.
Вы как думаете, что сейчас делать? Вот сидим мы, сложа руки, хорошо, знаем там вот митинг будет у посольства США. Да плевать хотели Штаты на наши митинги. Ну, хорошо, кто может, тот пойдет, я думаю. Угу. И вы помните, я стояла тоже с вами рядом, когда мы против агрессии в Ливии посольство Франции, когда французы бомбили детей, за которых они так болеют и радеют, американцы, французы, ливийских детей бомбили, и мы просили, пожалуйста, не надо бомбить Ливию. Как-то все реагировали, народ тогда еще тоже ничего особо не понимал. И я видела в комментариях, видела я эту толпу сумасшедших, стоят там, что-то требуют. То есть мы для них, те, кто защищал тогда Ливию, пытался, ну, посольства стояли, мы были для них всего лишь сумасшедшими. Сейчас, может быть, как-то чуть-чуть больше понимаем, да. Благодаря тому, что и пропаганда началась по федеральным каналам адекватно, и сами что-то соображать стали.
Слава богу, что народ хотя бы он увидел, что идет война информационная. Есть родители, которые на этой информационной войне уже больше 10 лет воюют. Что мы можем сделать в теперешних условиях, да? И сейчас есть люди, которые не понимают, что происходит. И ты к ним подойдешь, они тебе так и скажут, что я не верю, это все ерунда. Но вот перед великим потопом Ной ходил и всем говорил, покайтесь. И поэтому он спас. Понимаете? Вот. У нас тот же самый выбор, другого выбора-то нету. Надо просто представлять, что если завтра то же самое произойдет в России, ты все равно будешь просить. Ты будешь просить защиты. Все равно. Ты пойдешь к тому же соседу, будешь просить. Там на работе будешь своих коллег, у них будешь просить. Но лучше не дожидаться, пойти сегодня. Вот прийти на митинг к посольству. У ребят там есть очень много листовок. Взять для соседей, для друзей, на работе раздать. Чтобы люди просыпались. Потому что вот это духовное, это в первую очередь духовная спячка. Мы ощутили свободу, да, в период коммунизма, но усыпили дух. И от этого у нас большие проблемы.
Да, ну вот это вот ближайший шаг, который мы можем сделать. Плюс все-таки я настаиваю на том, что дети должны знать, что латиняне представляют все-таки опасности. Ну, кто может, кто считает необходимым поддержать братскую Украину, тот подойдет к посольству. А по поводу того, что, наверное, мы, как обычные прихожанки и обычные мамы, не должны так подбирать слова деликатно к тому, чтобы говорить, допустим, о тех же католиках. Наверное, это должны делать люди, облеченные властью, и как-то помягче выражать свои мысли. Мы, наверное, можем сказать достаточно жестко.
Просто и по-русски. Ну, на самом деле, потому что вот в новостях открыто показывают. Девочка, значит, признается, что ей заплатили деньги за то, чтобы она сказала, что беркутовцы ее избили. Причем видно, что она одета очень бедно, видимо, там. Ну, понятно, что народ, сам народ, простой народ Украины, он доведен уже до этой бедности. Но они не понимают, что завтра, если они зададут, то есть они будут просто на коленях стоять. Во-вторых, показывают, что у них там свои священники, католики, которые их окормляют. А если мы вспомним период 91-го года, этому предшествовал приезд папы римского на Украину. То есть период раскола вот этого отделения Украины от России предшествовал приезд папы римского.
Да, тогда я помню, католический крест был символом такой борьбы за свободу, диссидентства, опять же, вот конец 80-х, начало 90-х. И мы с таким восхищением смотрели, он приехал из Америки, он католик, у него крест поверх свитера. Сейчас не хочу, чтобы ошибались мои дети, не хочу, чтобы они неправильно понимали, хочу, чтобы они знали, что враг — это враг.
Враг всегда остается врагом. Не верь врагу, не пускай его в дом. Он хотя пока еще спит, но все равно он враг. Вот так.
Это стихи.
Да, это стихи. Я недавно их прочитала. Тоже мне прислали. Есть такая книга, она называется «Русские выживальщики». Там собрание книг, которые были напечатаны в 82-м году в советское время. Вот там эти стихи на первой странице.
Это несколько строчек. Враг всегда остается врагом. Не верь врагу, не пускай его в дом.
Да.
Великолепно. Это лейтмотив нашей передачи, я думаю, может стать, если, конечно, наши радиослушатели не посчитают, что мы слишком жестко изъясняемся. Но, опять же, повторяю, прошли эту любовь к Западу, эту любовь к латинянам, это уважение, это и даже любовь к Бандере тоже уже прошли. Я говорю только о том, что я испытала на собственной шкуре, что собственной кровью написано уже в сердце. И поэтому сейчас говорим, ради Бога, своим детям объясняйте, говорите, пусть они знают, пусть они плечом к плечу встают со своими родителями на защиту Родины.
Прежде чем кого-то опустить, свою душу, свое сердце, посмотри сначала, кто это вообще, а потом решай, опускать его или нет. Мы, люди с опытом, да, действительно должны научить своих детей не доверяться сразу всему, научиться исследовать и людей, и причины, и следствия, научиться мыслить, особенно мыслить по-христиански, по-православному.
Если для вас это важно, если судьба Украины вас беспокоит, то 10 февраля около консульства США разрешенный митинг будет проводиться с 14 до 16 часов. В понедельник с 14 до 16 – это рабочее время, и, естественно, консульство будет знать о том, что не все граждане России равнодушны к судьбе Украины, и многие беспокоятся и переживают за эту страну и намерены ее защищать, если это понадобится. Итак, 10 февраля консульство США на Гоголя с 14 до 16 часов. Вы можете прийти и выразить свое мнение. А мы беседовали с неравнодушным человеком, неравнодушной мамой Людмилой Нечаевой. Храни всех Господь.